Гадючие глаза Мартина глянули в мои. Он навалился на крышу машины, упер в нее руку с пистолетом, и тут я выстрелил снова и попал ему в бровь, дернувшись от красной вспышки. И потом где-то за спиной услышал топот ног по бетонному полу. Мальчишка в белом халате бежит к выходу, под мышкой у него картина. Вот он взбегает вверх по съезду, в облицованном кафелем пространстве дребезжит эхо. Я чуть было не пристрелил и его, но вдруг все снова перемоталось. И вот я уже отвернулся от машины, переломился надвое, упер руки в колени, пистолет валяется на полу, и я совсем не помню, как его выронил. Хотя звук помню, как пистолет с грохотом покатился по полу, и все катился, и я все слышал отзвуки эха, и чувствовал, как дрожит от выстрелов у меня рука, и я сложился пополам, меня рвет, а кровь фрица ворочается, сворачивается у меня на языке. В темноте звук. Топот. Кто-то бежит. Я снова ничего не вижу, не могу пошевелиться. С краев все зачернело. Я упал, хотя и знал, что никуда не падаю, потому что я каким-то образом уселся на низкий кафельный бортик, зажал голову между коленей и глядел на чистое красное пятно слюны или блевотины на блестящем, покрытом эпоксидкой бетонном полу, прямо у меня между ног. И Борис. Вдруг появился Борис, запыхавшийся, задыхающийся, весь в крови, бежит ко мне, его голос доносится до меня через миллионы километров.
«Поттер, ты нормально?» «Он сбежал, не поймал его, ушел».
Я провел по лицу рукой и поглядел на красное пятно на ладони. Борис все говорил мне что-то настойчивым голосом, но хоть он и тряс меня за плечо, я только и видел, что у него шевелятся губы, и до меня, как сквозь звуконепроницаемое стекло, доносилась одна бессмыслица. Странно, но дымный запах выстрелов был таким же, как родной нашатырный запах манхэттенских гроз и мокрых тротуаров. Дверь голубого мини-купера в красную крапинку, словно яйцо малиновки. Чуть ближе лезет черный из-под Борисовой машины, ползет рывками, словно амеба, блестящее атласное пятно в метр шириной. И я подумал, скоро ли оно доберется до моего ботинка, и что мне делать, когда оно доберется. Силой, но без всякой злости, Борис отвесил мне за трещину. Бесстрастная плеуха, ничего личного. Как будто оказывал первую помощь. «Пошли», — сказал он, — «очки твои». Добавил он, кивнув в их сторону. Мои очки, перепачканные в крови, но не разбившиеся, лежали на полу возле моих ног. Я и не помнил, как они свалились. Борис сам поднял их, вытер их рукавом, протянул мне. «Идем!» Он схватил меня за руку, поставил на ноги. Говорил он мягко, спокойно, хоть и был в крови с ног до головы, я чувствовал, как дрожат у него руки. «Все позади. Ты нас спас!» От выстрелов у меня звенело в ушах, будто целое облако цикад стрекочет. «Ты молодец! А теперь давай сюда, быстрее!» Он провел меня мимо офиса стекляшки. Заперто, темно. На моем пальто верблюжьей шерсти были пятна крови, и Борис снял его с меня, будто гардеробщик, вывернул его наизнанку и повесил на бетонный столбик. «Его потом выбросишь», — сказал он, сотрясаясь от дрожи. «И рубашку. Не сейчас, потом. Так...» Он открыл дверь, втиснулся вслед за мной, щелкнул выключателем. «Давай-ка». Затхлая ванная. Воняет мочой и таблетками для писсуаров. Раковины нет, только кран и слив в полу. «Быстрее, быстрее», — сказал Борис, вывернув кран до упора. «Не до красоты, просто...» Передернулся он, сунув голову под струю воды и, поплескав себе в лицо, потер его ладонью. «У тебя рука», — выдавил я. Держал он ее как-то вывернуто. «Да, да». Холодная вода разлетается брызгами, он вынырнул, глотнул воздуху. «Он меня зацепил. Не страшно. Так, чиркнуло. Господи!» Он фыркал, отплевывался. «Надо было тебя послушать. А ты говорил же. Борис, говорил ты, там кто-то был, на кухне. А я послушал. Внимание обратил?» «Нет». «Этот мудила, китайчонок, это ж Сашин любовник. Ву, гу, не помню, как звать. Ай!» Он опять сунул голову под кран, прохлюпал что-то, потому что по лицу у него стекала вода.
«Блин, ты нас спас, Поттер! Я думал, мы покойники!»
Он выпрямился, отошел, потер ладонями малиновое мокрое лицо.
«Так, ладно».
Он вытер глаза, отряхнул руки и подвел меня к грохочущему крану.
«Теперь ты. Суй голову». «Да, холодно, да».
Я дернулся, и он рывком сунул мою голову под воду.
«Прости. Знаю, знаю. Давай, лицо, руки».
Ледяная вода попала мне в нос. Я захлебывался. Никогда так холодно не было. Но зато я немного пришел в чувство.
«Быстрее, быстрее».
Борис выдернул меня из-под воды.
«Костюм темный, незаметно. С рубашкой ничего не поделаешь, воротник подними. Давай я сам. Шар в твоей машине, да? Обмотаешь вокруг шеи. Нет, не надо».
Дрожа, я схватил пальто, от холода застучали зубы, сверху я весь промок до нитки.
«Так, давай, а то замерзнешь. Просто наизнанку надень».
«Рука твоя...» Пальто у него было темное, а свет тусклый, но я все равно заметил, что на предплечье у него обожженная рана, а черная шерсть слиплась от крови.
«Забей! Пустяки! Господи, Поттер!»
Он бросился к машине чуть ли не бегом. Я спешу за ним, вдруг запаниковав, что могу отстать, что останусь тут.
«Мартин, у этого козла давно уже диабет. Я столько лет ждал, что он подохнет. Бабайка, ну и перед тобой я в долгу».
Он засунул тупоносый револьверчик в карман пальто, потом вытащил из нагрудного кармана пакетик с белым порошком, открыл его и рывком все высыпал.
«Ну, вот»,
— сказал он, отряхнув руки, пятясь назад. Лицо у Бориса было пепельно-серое, зрачки застыли. Он смотрел на меня, но, казалось, вообще ничего не видел.
«Им только это и будет нужно. У Мартина с собой точно было, они все были упороты, заметил? Поэтому-то он и был такой медленный. И он, и Фриц. Они этого звонка не ждали. Не ждали, что сегодня поработать придется».
«Господи!»
Он крепко зажмурился.
«Как же нам повезло!»
Он утер пот со лба, взмокший, бледный как смерть.
«Мартин меня знает. Знает, какое у меня с собой оружие обычно. Он не думал, что у меня с собой еще один револьвер, а ты... Тебя они вообще в расчет не брали. Залезай в машину», — велел он. «Нет».
Он схватил меня за руку, потому что я, как сам Намбула, поплелся за ним к водительскому месту.
«Не сюда, тут черти что».
«Ох». Он застыл на месте. Казалось, вечность стоял так в дрожащем зеленоватом свете. Потом, пошатываясь, добрел до своего пистолета, валявшегося на полу, начисто вытер его тряпкой, которую он вытащил из кармана, и, держа пистолет аккуратно, через тряпку, снова бросил его на пол.
«Фух», — сказал он, переводя дыхание. «Это их собьет с толку. У них 100 лет уйдет на то, чтобы эту штуку проследить».
Он остановился, перехватил раненую руку, оглядел меня с ног до головы.
«Вести сможешь?»
Я не мог ему ничего ответить. Я словно остекленел. Трясусь, голова кругом. Сердце после недавней ледяной встряски забилось резкими, острыми, болезненными ударами, словно бы кто-то изнутри молотил мне в грудь кулаком. Борис резко мотнул головой, подсокал языком.
«С другой стороны», — сказал он, когда ноги опять понесли меня вслед за ним. «Ну не сюда, не сюда!»
Он обвел меня вокруг машины. Открыл переднюю дверь с пассажирской стороны, подтолкнул. Я промок до нитки. Меня знобит, тошнит. На полу пачка жвачки «Стиморал», автомобильный «Атлас», «Франкфурт», «Оффенбах», «Ханау». Борис обошел машину кругом, осмотрел ее. Потом аккуратно, петляя, подошел к дверце водителя, стараясь не наступить в лужу крови. Сел за руль, схватился за него обеими руками, сделал глубокий вдох.
«Так», — сказал он, выдохнув, разговаривая сам с собой, словно пилот перед вылетом на задание. «Пристегнулись. Ты тоже. Стоп-сигналы горят, а задние фары...»
Он похлопал себя по карманам, поёрзал на сиденье, выкрутил обогреватель до максимума.
«Бензина полный бак. Отлично. И сиденье с подогревом. Тепло будет». «Нельзя, чтобы нас остановили», — объяснил он. «Я водить не могу».
Еле слышные звуки, самые разные. Потрескивают кожные сиденья, капает вода у меня с рукава.
«Не можешь водить?»
— переспросил я в напряженной звенящей тишине.